Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». Пророки и пророчества во все времена вызывали у людей живой интерес. При этом пророческий дар в массовом сознании чаще всего воспринимался как предсказание будущего. Так ли это в христианском понимании? Кто такой пророк и в чем смысл его служения? Зашифровано ли в Библии предсказание о грядущих событиях в истории человечества? Сегодня мы говорим о пророках и пророчествах Ветхого Завета. Наш гость – Анна Шмайна-Великанова, доктор культурологии, профессор Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета. Но сначала посмотрим наш сюжет.
Центр Москвы. Улица Ильинка. Она носит имя ветхозаветного пророка Ильи. Наверное, самого известного и любимого на Руси пророка. Здесь, в Китай-городе, расположен посвященный ему древний храм.
Ему молились всегда о благословении урожая. И из его жития мы знаем, что по его молитве Господь заключил небо, и не было 3 года дождя. Вот, и по его же молитве он небо разрешил, и пошел дождь. Почитание Ильи пророка связано с его такой горячей очень верой и любовью к Богу, с его равноангельным житием, с его стремлением привести грешников к покаянию, что русскому народу, мне кажется, было всегда очень близко и очень дорого.
На Руси было немало ильинских храмов и ильинских сел. Взятые живым на небо, вознесенные на огненной колеснице, ставший свидетелем преображения Господня. В народном творчестве он стал почти сказочным героем. Библейский пророк – один из Божиих избранников, возвещавших людям его волю. Пророчество, по словам апостола Павла, никогда не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Точное число Божиих человеков неизвестно, но примерно за 1500 лет от исхода евреев из Египта до Рождества Христова их насчитывается всего лишь около 50. Они были провозвестниками грядущих событий, истолкователями Слова Божия, проповедниками, писателями. В ветхозаветной части Священного Писания 16 пророческих книг. 4 пророков, написавших значительные по объему книги, Исаию, Иезекииля, Иеремию и Даниила, называют великими. В отличие от них, малые пророки оставили после себя книги меньшего объема. Многие речи пророков начинаются словами «Так углаголит Господь».
Напоминаем, что мы говорим сегодня о пророках и пророчествах Ветхого Завета. Наш гость – библеист Анна Шмайна-Великанова. Беседа записана в гостиной Православной энциклопедии. Здравствуйте, Анна Ильинична. В массовом сознании пророк представляется как человек, который все время предсказывает будущее. И это будущее обязательно сбывается. Вот кто такой пророк в библейском смысле?
Я бы сказала, что тот аспект, который вы назвали, в библейском сознании присутствует. Но он, конечно, там не главный.
В чем же тогда смысл его пророчества?
В чем смысл пророчества? В том, что это Слово Божие, то, что он говорит. Не в том, что он видит будущее. Ему ясно, что должно произойти, а не что будет, потому что... Может быть, будущего вовсе нету.
Пушкин в своем стихотворении «Пророк» такие строчки пишет. «Пророку Господь повелевает глаголом «жечь сердца людей». Как пророки призываются на свое служение? Как человек вдруг понимает, что он пророк? Откуда это дается?
Да, вот очень, мне кажется, правильно вы вспомнили пушкинского «Пророка». Он не только описывает, как бы несколько перекладывает своими словами призвание Исаии в 6 главе книги Исаии, но он вообще дает единственный в литературе, по-моему, абсолютно правильный образ пророка. Призвание пророка, как его описывает Пушкин, несколько напоминает шаманскую инициацию. Да? Человек умирает, как труп в пустыне я лежал. Но эта смерть, она же и второе рождение. Он становится другим. Он больше не может лгать. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый.
Да? Все прикоснулся устам моим, и от ими беззакония мои, грехи мои очисти. Как
да.
это в тексте Исаии по-церковнославянски.
Да. Это то очищение уст, которое проходили все пророки Древнего Ближнего Востока.
То есть, ну, это реальная инициация?
Это реальная инициация. Горящие перья или горящий уголь вкладывали в рот, чтобы выжечь из него возможность лжи. Это очень древнее и, как мне кажется, очень глубокое представление о пророке и поэте. То есть о том, кого осеняет дух. Осенение духом выражается в том, что человек не может лгать. Он говорит только правду. А призвание – это выжигание всего наносного, когда остается одна правда. И еще Пушкин говорит, что он начинает слышать и видеть то, чего раньше не слышал и не видел. Это тоже происходит, конечно, с поэтами. Это такое истончение внешнего покрова, когда до человека доходят все страдания, все радости, всех других. Вот это и есть пророк.
«Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубило сердце народа сего, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Такими словами напутствовал Господь 25-летнего иерусалимского аристократа Исаию на пророческое служение среди жителей Иудеи. Видение, в котором Исаия был призван на проповедь, посетило его в храме. Ему явился Господь, сидящий на престоле в окружении шестикрылых огненных серафимов, поющих такую знакомую нам песнь. Мы слышим ее всякий раз во время божественной литургии. «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполн небо и земля славы Твоей я». Горящим углем с жертвенника один из серафимов коснулся уст Исаии, и грех его был очищен для служения Слову Божию. Так родился новый пророк. В своих поэтических проповедях он обличал современников, прозревая Слово Божие. «К чему мне множество жертв ваших? Омойтесь, очиститесь, перестаньте делать зло, ищите правды. Придите и рассудим. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Книга пророка Исаии, как предполагают многие исследователи, написана не им одним. Был, по меньшей мере, еще один, оставшийся неизвестным, продолжатель дела иерусалимского пророка, под его именем дополнивший его труд. Святые отцы называют пророка Исаию ветхозаветным евангелистом. Именно он задолго до Рождества Христова впервые возвестил со всей ясностью о грядущем приходе в мир Мессии. «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши», говорит Исаия о будущем Спасителе, «но страдал добровольно. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его». Великий пророк, служивший почти 60 лет при 5 иудейских царях, Исаия, по преданию, погиб мученической смертью. В Новом Завете содержится более 40 ссылок на книгу пророка Исаии.
Пророк Исаия себе сказал: «Выбери меня, Господи».
Да.
Иеремия, наоборот, бегал от своего служения пророческого. Вот как пророки избирались? Ведь существовали целые пророческие школы.
Есть наследство прошлого, ханаанских, моавитских пророков. Это были группы профессиональных предсказателей, шаманов, которые приводили себя в выступление определенным образом и в выступленном состоянии отвечали на заказ, на вопросы о будущем. Я совершенно не вхожу в вопрос о том, правильно или неправильно они отвечали. Вот. И какую-то часть этой своей культуры они, конечно, передали израильским пророкам. С другой стороны, пророк Амос, а это первый израильский пророк, о котором мы что-то знаем о нем, на слова, обращенные к нему первосвященником Израильского храма, иди к себе в Иудею, там ешь хлеб и там пророчествуй. А здесь не пророчествуй, потому что здесь дом царский. Вот, он отвечает, я не пророк и не сын пророка. Я был пастух, а на самом деле в подлиннике сказано прасл, торговец крупным рогатым скотом, и собирал сикоморы, но Бог взял меня от стад и сказал пророчествуй. И он подкрепляет это пророчеством, говоря, лев рычит, кто не устрашится, Бог призовет, кто не станет пророком. И мы видим в этом смысле всю палитру, да, так сказать, возможностей. Исаия, который вызывается сам, аристократ, скорее всего, из Давидова рода, из царского. Иеремия, священник, который совсем не хочет и говорит, я пытался его удержать, но оно было как горящий уголь, это слово Божие в моих устах, и оно вырвалось из меня. И Амос, который неизвестно кто. Бог позвал его, и он идет.
Пророчества Ветхого Завета, они, конечно, ну, как всякое пророчество, не имеют конкретного какого-то понимания, толкования. Они очень образные, они очень многосимволичны. Читатель этих пророчеств сталкивается перед проблемой. А вообще, имеет ли смысл это все толковать? Как я вообще понять это могу?
Есть вот этот знаменитый тройственный способ толкования – или четверичный, который существует и в, у отцов церкви, и у древних еврейских учителей. Если воспользоваться вот еврейской метафорой, то правильное толкование они называют словом «пардес», знакомым всем людям как «парадиз», «рай». Да, это заимствование персидское, пришедшее в иврит и во все языки через греческий – рай. Почему? Первая буква «П» – это пшат, это буквальный смысл. И буквальный смысл текста – это краеугольный его камень. Надо понимать, что если сказано «или я пошел к горе Кармель», то это не означает, что он отправился в Иерусалим. Она в другом направлении. Да? Вот. Второй план, вторая буква, ремес, это контекст. Историко-филологический контекст. Третья буква, д, драш, это буквально проповедь. Это то величайшим мастером, чего был святитель Иоанн Златоуст. Ну, продали. Ну, братья, ну, Иосифа, ну, в Египет. А мне какое дело? Так вот, не думай, это ты продал Иосифа. Вот, ты раба продал вчера, а ты спросил, есть ли у него жена и дети. Вот, ты продал, с этим и живи. Вот, то есть это то, что каждое слово Библии, которое как будто бы говорит о событиях давно прошедших лет, на самом деле обращено к нам, потому что это Слово Божие. Слово Божие никому иному не говорится, как лично мне, и именно сейчас. И четвертый. Сод – это секрет, это тайный смысл, которого не достанешь ученым знанием, вот этим контекстом, который недоступен даже самому высоконравственному человеку, если он не молится. Они полагали, что праведная жизнь, усердное комментирование и непрестанная молитва открывают что-то другое. И тогда человек попадает в то, что они называли садом. То есть ему открывается тайный смысл библейского текста, который не спрятан от других, а просто ими невидим. Тайна не секрет. Да? Это не то, что прячут, это то, до чего не добраться. Ну, любовь, например. Да? Кто не любит, тому сколько не объясняй. А кто любит, тот ничего об этом не скажет. Вот. И вот их великая любовь к Библии открывала им этот смысл.
Они ближе всего как-то подходили к Богу и говорили даже от Его имени, были гласом Бога для древнего народа Израиля. Традиция изображения пророков отражает вот их вот этот особый статус, статус людей вдохновенных, людей, слышащих Слово Божие, слышащих голос Божий. И поэтому чаще всего они изображаются в таких одеяниях, или в милотях, или в таких развивающихся одеяниях, и с такими немножко косматыми прическами, как бы взвихренными движением духа.
В конце 15 века, во времена Дионисия, в древнерусском иконописном искусстве складывается классический русский высокий иконостас. Четвертый ряд в нем посвящен ветхозаветным пророкам. Благородные лики, драгоценные одежды, сложный ритм повторяющихся движений. В руках пророков свитки со строками о пришествии Мессии, главного пророчества Ветхого Завета.
Есть цари-пророки, это Давид и Соломон. Они изображаются в коронах. У пророков часто бывают символы в руках. Это тоже особый такой атрибут, по которому узнается пророк. Очень часто Моисей изображается с неопалимой купиной, Аарон изображается с процветшим жезлом, Гедеон изображается с руном, потому что именно на руне была показана роса, и вот эта вот воля Божья ему узнавалась по этому руну и так далее. Хотя их подбор может быть разный, может быть великие пророки, может быть малые пророки, могут быть какие-то другие сочетания, но они вот показывают вот эту церковь, которая готовила приход Мессии, готовила приход Христа. Именно эти пророческие символы потом становятся поэтическими прообразами Богоматери. И в Акафисте они используются как символы Божьей Матери, через которую, собственно говоря, эти чаяния пророков осуществились в истории.
«Радуйся, благодатная, купина неопалимая! Радуйся, руно одушевленное, еже Гедеон предвидя! Радуйся процветшим жезлом Аароновым, образне прознаменованное». Образ Божией Матери размещается в центре пророческого ряда. К ней обращены пророки, ей они преподносят свои символы, как дары. Так пророческий ряд знаменует собой связь Ветхого и Нового Заветов.
Анна Ильинична, можно ли сказать, что к сегодняшнему дню вот этот вот пророческий этап в истории человечества, в истории Церкви уже закончился? Ведь мы слышим у апостола Павла о том, что и пророчества умолкнут. То есть, и мы не видим действительно в течение истории новозаветной церкви новых пророков, подобных Исаии, Иеремии и даже Иоанну Крестителю.
В каком-то виде пророчество существует всегда. Может быть, мы ни на кого больше не можем указать пальцем и сказать «это пророк». Но мы можем сказать, что какие-то слова пророческие, какое-то служение пророческое.
То есть это дар, который Церковь хранит вплоть до Второго пришествия. Потому что Второе пришествие – это то пророчество, которое мы ожидаем, как пророчество должно сбыться для нас. То есть не все пророчества Священного Писания уже завершили свой смысл, и мы живем, конечно, в таком пророческом времени.
В каком-то смысле, мне кажется, что сама Церковь в ее таком даже иногда жалком состоянии, она есть пророчество.
Можно ли сказать, что сегодня вот этот голос пророческий, о котором мы с вами говорим, и вы сказали, что это Церковь теперь этот голос пророческий хранит, и сама Церковь говорит этим пророческим голосом, что это и есть то, что мы говорим, что наша Церковь соборная, и что наша Церковь пророчествует через соборы, говорит о смыслах, пониманиях, о истине, которая принимается именно соборно.
Есть два образа этого. Один – это образ Халкидонского собора, когда люди, которые не могли договориться между собой в течение стольких лет, и те, и другие звали на помощь светскую власть, и вели себя ужасно, и так далее, вдруг согнанные вместе и запертые снаружи солдатами, чтобы они в конце концов до чего-нибудь договорились, иначе император всех разгонит и других епископов наберет. Вот эти вот как бы недостойные люди собрались вместе, и произошло чудо, на них снизошел ум Христов. Это был собор. Вот этот образ Халкидонского собора. Это, как сказать, когда все вместе гораздо больше, чем арифметическая сумма. Это действительно соборный пророческий голос церкви. Но есть и другой пример. Вот собор и патриарх, и все епископы, и светская власть тут же, как всегда. А против стоит один единственный, нисколько не епископ, и даже не священник, по-моему, а обыкновенный
монах. Максим Исповедник не был священником.
Да. И он говорит, а я думаю иначе. А не ему. О, вы что? Вот я, ваш патриарх. А он отвечает, Бог Вселенной, назвав Петра блаженным за то, что он назвал его Мессией, не спросил его, сколько еще человек так же думают. То есть в этот момент пророческий голос церкви – это один единственный человек.
У которого отрубили правую руку, чтобы он не писал, и отрезали язык, чтобы он не пророчествовал.
Да. Но прошло немного времени, и собор принимает его решение.
Мы говорим сейчас о пророках истинных, о пророчествах, которые являются сбывшимися уже в наши новозаветные времена или даже ветхозаветные времена сбывшиеся. А теперь о лжепророчествах поговорим. Существуют ли в Библии лжепророчества и лжепророки?
Да, конечно. Во-первых, в 18 главе Второзакония говорится о лжепророках подробно. Это предсказатели и колдуны. Там в первую очередь имеются в виду такие, ну, которых вот сейчас тоже много развелось, и легковерные люди, дезориентированные к ним ходят. Да, то есть люди, которые при помощи чего-нибудь узнают будущее. Ну, Ветхий Завет по методам, как бы сказать, борьбы отличается от нового, да? Поэтому там...
Сильно.
Да, дается совет убивать их, правда, где встретишь.
Современные христиане не слишком иногда отличаются от ветхозаветных.
Да, но смысл, как бы, это форма, мы знаем, что, в общем, их никто не убивал на самом деле, потому что все цари были очень склонны все равно прибегать к их услугам. Вот. И им жилось лучше, чем обычным пророкам. Всегда.
Приятно слышать. Приятное лжепророчество.
Да. Вот. Но смысл, как бы, вражды к ним со стороны Моисея, ну, тех, кто написал Второзаконие и так далее, состоит в том, что они заняты не тем. Они именно узнают будущее на заказ. Это не дело пророка. Он говорит правду Божью, иногда она касается будущего, иногда прошлого, но в большинстве случаев настоящего.
Спасибо большое, Анна Ильинична, за такую интересную беседу.
Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. Так сказал Господь пророку Иеремии. Исполнение пророчества во власти Господа, но оно подвластно и человеческой воле. Так произошло с ниневитянами, чьи злодеяния стали известны Богу. В великом городе Ниневии, столице Ассирийского царства, проповедовал посланный туда Господом пророк Иона, предупреждая о скором наказании. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Вняв этому страшному пророчеству, жители города вместе с царем наложили на себя пост и оделись во вретище и взмолились Богу, и принесли покаяние в своих грехах. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, говорится в книге пророка Ионы. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Огорчившегося Иону, чье пророчество не сбылось, Господь вразумляет, дав понять, что покаяние более 120 тысяч человек важнее для него, чем не сбывшееся пророчество.
Наша передача подошла к концу. До встречи через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь.